Итак, дорогие друзья, мы читаем Шри Ишопанишад, эту книгу. Мы начали читать введение, дошли с вами до 10 страницы. Здесь Шрила Прабхупада описывает, он рассказывает о различных методах познания. И некоторые методы познания неизвестны современной науке. Или, так скажем, неизвестны основательно, потому что мы ими пользуемся на каждом шагу, этими методами познания, но они не изучены основательно, методы познания. Шастры, то есть веды, они говорят, что же такое знание. И, собственно, знание где-то наверху. Это какая-то высшая энергия, высшая сила, высшая какая-то организующая сила природы, живых существ. Как говорит, высокоорганизованная, да, Вселенная, высокоорганизованная материя. А есть мертвая материя. И мертвая материя постигается при помощи органов чувств. Ее просто можно увидеть, достаточно этого, или потрогать, почувствовать ее материал, ее энергетику, камень ли это, или вода, или жидкость, или что, или запах можно, на вкус можно попробовать. Ну как можно пользоваться мертвой материей? Мы полагаемся на чувства. Можно пратьякша называется, то есть непосредственное восприятие. Это как бы неорганическая материя, большей частью. Но когда речь идет об органической материи и высокоорганизованных как бы организмах, структурах живой ткани, здесь недостаточно пратьякши, потому что у живой ткани, как мы видим, у живого организма есть еще свой характер. Как бы есть качество, есть определенные реакции. Вот все живые существа обладают своей еще тонкой природой. Они отличаются поведением, свойствами, мышлением, отношением к другим живым существам. У них различная пища. Кто-то плотоядный, кто-то травоядный. Змеи вот они такие опасные, внушают отвращение, страх у людей. Кошка домашняя совсем другое. То и другое живое существо, но у них разная еще тонкая составляющая поведения. Как биологическая ткань, она схожа. А вот еще есть какая-то тонкая составляющая. Она постигается при помощи ума, анумана. То есть протягши – это то, что мы можем непосредственно увидеть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус. А анумана мы догадываемся при помощи ума о характере и поведении живого существа, о повадках. И вот самое сложное существо в повадках – это как раз человек, который может обманывать. Кроме человека, все остальные виды жизни не лгут, как говорится, не следуют своей природе. То есть мы не ожидаем, что кошка станет вдруг тигром по отношению к нам, да? Или змея вдруг превратится в лучшего друга. Нет, у них есть свое поведение, они этому следуют согласно природе, зову природы следуют честно. Человек нет, он как раз может быть двояким, двусмысленным, скрытным. Это касается его тонкой природы, ума. И ее постичь уже труднее, потому что в человеке смешивается и природа животная и какая-то еще непонятная природа, вот неизученная, есть в человеке, который стремится к каким-то невозможным вещам. Нет такого стремления ни у одного живого существа. Это ум человека. Вот куда он стремится, никто толком не знает. То есть анумана тоже не отвечает на этот вопрос. Что это такое человек? Куда он стремится? Какая его цель жизни? Кто он вообще такой? До конца ум не отвечает на эти вопросы. Поэтому эти два метода. Можем увидеть человека, узнать его характер, все же не отвечают на глубинные вопросы как бы, природы человеческой. И чтобы понять человеческую природу, необходим другой способ познания. Это то, что также веды предлагают. Или трансцендентный метод. Над восприятием чувств и ума еще существует высший метод. Он не изучен современной наукой. Можно ли строить какие-то догадки, что что-то существует, что не знаю, не могу описать или передать словами. Иногда я что-то чувствую, иногда я что-то думаю, иногда я во что-то верю. Иногда мне что-то кажется, иногда я злюсь на все это, и все отвергаю, думаю, просто буду жить как животное. То есть я сложный тип, видите, очень. Почему? Хотя ничего сложного с точки зрения веды нет, есть знание уже, нужно просто его принять. Шабда прамана – принять на слух, вот при помощи ушей. Это предназначение ушей, речи, вот, терминологии, понятий всевозможных, грамматики, потом математики, физики. Это то, чего нет в животном мире, в помине. Это предназначение познать то, что непознаваемо. Вот человек называет это наукой, исследовательской деятельностью. Вот. Ни у кого нет ни одной формы жизни такой исследовательской работы. Человек пытливо изучает, вплоть до того, что вот это граничит с его гибелью, и все равно ему интересно, что же там. Как ядерное оружие, да, все равно вот оно открыто, хотя это смертельно опасный вид энергии. Он открыт человеком, и он хочет взять его под контроль, управлять, извлекать энергию из этого процесса ядерного. То есть человек путем жертвы идет, путем опытов, экспериментов, ценой жизни. Как говорится, первый был Икар, да, сбросился с колокольни на крыльях, он разбился. Ну, эксперименты продолжились при этом, смотрите. Конечно, страшно разбиться, но люди все равно добились его, они теперь летают. Итак, вот это вот есть сила, внутренняя сила, неизученная в человеке, которая движет человечеством в неопределенную сторону. И знание, прежде всего, говорим, веда, указывает нам, ну, спускается сверху знание для того, чтобы указать, куда направить нашу вот эту вот внутреннюю жизненную силу, вот эту вот тенденцию, да, к развитию. Куда, в какое место, цель, смысл указать нам. Потому что человек – сложное существо, он запутанное существо. И ему нужны знания. Знания уже существуют. Упанишат означает сидеть вблизи, около, рядом, внизу. И значит слушать. То есть Упанишады, все веды такие, это шрути называется. Веды – это только услышанное знание. То есть мы не можем эксперимент провести или додуматься собственным умом до этого. Нужно услышать у того, кто уже видит татва даршина. В Гите мы читали об этом с вами. Татва даршина – тот, кто видит истину, вот просто его спрашивай, и все. Все очень просто. А здесь Прабхупада давал пример в этом видении, что мы пользуемся этим методом, например, когда хотим понять, узнать, кто мой отец. Если никогда не видел отца, то каким же методом мне понять этот, раскрыть эту тайну? Да? Методом пратьякши, а как? Ну, может быть, схожесть найти какого-то человека со мной, да, и предположить, что это мой отец. Или анумана. Анумана – это предположение, которое я могу предположить. Ну, наука позволяет делать такие предположения. Анумана, собственно, с этого и начинается процесс науки, что каждый человек старше меня, скажем, лет с 18, возможно, да, уже может быть моим отцом. Я начинаю уже исследование. Любого человека могу исследовать. Но этот процесс называется ароха на санскрите. Арох означает, что бесконечно, он никогда не кончится. То есть наука никогда не придет таким образом к окончательному выводу. Это невозможно. Значит, очень сложно так понять этот факт, эту истину. Но есть очень простой способ, тем не менее. Естественный и простой. Дети пользуются этим. Они идут к матери и говорят: мама, а кто мой отец? Вот у моих друзей там есть родители, есть тоже отец, там, мать. Ну, вот я отца никогда не видел. Кто мой отец? Это правильное обращение. Ребенок интуитивно это делает, потому что мать – авторитет в этом вопросе. Единственный авторитет в этом вопросе. Она знает, кто отец этого ребенка. И она просто говорит на слух, ни эксперименты, смотрите, ни какие-то исследования, никаких сомнений, не допускаются никакие другие методы. Просто говорит: твой отец – тот и тот человек. У меня даже есть фотография, могу тебе показать, рассказать о нем. Вот, могу тебе описать его, этого человека. Он умер, может быть, где-то, или погиб, а может быть, просто ушел и живет там, и там, и там. То есть мать может знать вот всю эту историю. Потому что эта история случилась до появления ребенка. не подлежит как бы непосредственному восприятию или эксперименту. Это случилось до рождения ребенка, до его вообще появления на свет. И также мы видим, что мы приходим в этот мир, и он уже существует, существовал до нас. И об этом говорит история, география. Все науки утверждают, что вот во времени рассуждают, о пространстве, о Вселенной, что она с незапамятных времен существует, и мы здесь появились, скажем, 20 лет назад, 30 лет назад, 40 лет назад, кому-то удалось 80 лет назад еще помнить, да, что-то, не больше, с размерами Вселенной, это смехотворный опыт для познания мира. Ну, мы не можем опираться, честно скажу, не можем опираться на такие вот, на такие аргументы, что мне 80 лет, и я все знаю. С точки зрения Вселенной это ничто, вообще ничто, это жизнь микроба. Какого-то вот, значит, таким опытом имеется в виду. Мы не микробы, но вот этот опыт, он очень незначительный для познания мира. Потому что познать устройство Вселенной, допустим, вообще источник знания, цель и смысл жизни – это великие вещи, это за пределами человеческого опыта. Нужно услышать от того, кто знает. И Упанишад говорит об этом. Знает тот, кто сидит внизу и слушает. Близко внизу и слушает. Шрути. Это Упанишада. Вот она передает знания сверху вниз. Для этого нужно сесть ниже. Поставить себя ниже. Все. Вот это, наверное, самая сложная задача для современных людей – поставить себя ниже. Ниже всех нужно поставить себя. Хотя бы люди, ну, договариваются, что мы равны, но не ниже. Хорошо, выше не надо. Не надо надо мной тут стоять выше. Но ниже тоже никто не согласен. Ну, тогда мы все равны. Это вот условие, ну, всемирная сегодня культура такая модная. Что равенство, братство или просто все равны – условно устанавливается, но на деле нет, разное количество опыта, знания, разная физическая сила, разные способности, таланты в людях, есть великие, есть люди, есть не очень заметные люди, то есть, тем не менее, это не работает на практике. На практике мы не можем найти подтверждение, что все равны. С этой точки зрения, так? Но равенство существует на самом деле. Вообще это понятие существует, оно применимо к каждому живому существу, если мы сможем понять его истинную духовную природу. От духовной мы все равны. Все виды и формы жизни, не только человеческие формы жизни. И животные, и растения, туда включается 8 400 000 форм жизни, веды описывают. И все они имеют духовное равенство и материальное неравенство. И вот знание означает, если мы говорим о знании, да, для человека, который дается, это знание о духовном равенстве. Самах сарвешу бхутишу, что все живые существа имеют равные права перед Богом, перед Вселенной, равные права на жизнь, на свою жизнь. То есть это уважение к каждому виду жизни. Или другими словами, эта формула описывается как ахимса, не насилие, не над одним живым существом. Каждому позволяется действовать согласно своей природе и находится место в этой природе. И человек должен знать этот порядок, не нарушать его, а познавать этот порядок. Познавая этот порядок, познавая себя, он обретает ведические вот эти самые знания, знания о природе вещей, как они есть на самом деле. Это все было введение, описывалось, я вкратце. Я не буду дочитывать ее полностью до конца, вы прочитаете сами. Вот для введения мы достаточно уже обсудили, что такое веды, что же такое Упанишады. И определение абсолютной истины здесь – обращение. Первая мантра называется «обращение». То есть мы куда обращаемся для того, чтобы приступить к такой сложнейшей теме. Если я хочу познать Бога. Ну, мне нужно эксперимент провести или какой-то опыт, или подумать над этим, анумана. Потрогать не могу, видеть не могу, подумать могу. Хорошо. И Бог, я пытаюсь представить, чтобы познать Бога или как-то хотя бы иметь представление о нем какое-то. Веды говорят, нужно сначала обратиться к Богу. Если у тебя такое желание возникло, используй элемент веры. Есть желание, хорошо, но если нет веры, развития не будет. Желание понять невозможное, постичь непостижимое есть у каждого. Но если нет веры, процесс – это сказка. Просто в развлечение все превращается. Читаем сказки, тоже интересно, небылицы всякие для развлечения. Но когда есть вера, это уже не развлечение, это уже не сказка. Сказка – ложь, да в ней намек. О, когда есть вера, мы уже видим там смысл, поданный необычным образом. Не бытовым каким-то скучным образом, где я просто не замечаю уже все эти тайны жизни. Для меня это уже скукота. И сказка разбивает эту скуку. Смотрите, опа, вам интересно. Хоть вы не верите в это, но вот развлекает ум. Такого я себе не мог даже представить и вообразить. Как этот герой Иванушка там ищет Аленушку, украденную каким-то там Кощеем Бессмертным. Это же интересная история. Но он приключения там же у него, понимаете? Не просто так ищет. С автоматом ходит, простреливая там какие-то препятствия. Он ищет, у него там приключения, встречает разных удивительных существ. Там дракон какой-то есть, там баба-яга есть, там паук, который его затягивает в паутину. Говорит, не ответишь на вопросы, съем. И вопросы он должен ответить, знать ответы на эти вопросы. Вот сказка ложь, да мне намек, вы слушаете. Да? То есть это сюжет так организован, что вы будете слушать, дети и взрослые. Вас пробуждается интерес к абсолютной истине. Так вот, тайн в этом мире столько много, нам нужно просто увидеть, и у нас проявится интерес. О, Боже мой, что же это такое? Я вижу тайну. А кто-то рядом просто сидит и грызет кости. Никаких тайн. А человек может подумать, Боже мой, как удивительно, что это такое? А почему это? И начинается процесс, то есть вера. Вера пробуждает уже научный серьезный процесс. Сказка, значит, она может трансформировать наш разум в науку, видите? Вот почему знание сначала передается в форме притч, сказаний, небылиц. Но сам смысл, суть этих сказаний, он дает импульс человека к научному серьезному уже познанию. Ковер-самолет. Пожалуйста, самолеты есть. А где это было описано сначала? В сказках? Сама идея. Сама идея была описана в сказках. Мы так называем, что... Нет, это никакая не сказка, это реальность. Более того, ковры использовались мистиками для полетов. Да, это описано. Некоторые мистики использовали ветви деревьев крупные. Дерево, которое вырвано ураганом с корнем, оно годится для этой цели. Вы берете подходящую ветку, садитесь и летаете. Вы должны знать просто науку. Физика еще не все знает, видите, оказывается. Если вы знаете законы физики, можете летать без двигателей, без самолетов. Как ученые подходят к этой загадке? Они говорят, гравитация. А вот если управлять гравитацией, возможно, без двигателя. Гравитация – это уже сила. Магнит, допустим. Вот он может висеть в воздухе, этот шар, видите? А без двигателя. Потому что эта сила уже существует в природе, просто нужно научиться ей пользоваться. Мы жгем сейчас бензин, керосин, столько горючего используем, а в природе столько сил, столько энергии от Солнца, от гравитации, от многих других вещей. Та же атомная энергия – это тоже гравитация. Вот они могут ее извлечь, а управлять и не могут. Взрыв могут устроить. А управлять этой энергией сложно, ведь опасно очень, не умеют. А природа управляет, она синтезирует одно вещество, другое вещество, из земли столько растений вырастает, синтез. Это управление ядерной энергией, по сути дела. Итак, видите, когда есть вера, мы начинаем познавать мир уже научным образом. И эта тайна не исчезает на протяжении всех наших открытий. Тайна сопровождает этот путь. Как только тайна раскрывается, путь прекращается. Все, все изучено, опять скукота. В Гите говорится, Бог, абсолютная истина, тайна, тайна. Вы никогда не познаете его. Это тот интерес в жизни, который вас как бы вдохновляет жить, продолжает жить, делать удивительные вещи. И все более и более удивительные вещи. Границ там не существует в абсолютной истине. И вот если мы хотим начать познавать абсолютную истину, то первое, что нужно, обратиться к ней. Как умеем? Немножко веры. Немножко сказочной веры нужно добавить сюда. А вдруг это возможно? когда, помню, у меня один товарищ появился, мы работали вместе давно. Я ему что-то тоже говорил о смысле жизни, там как-то пытался философствовать, но он не понимал философию совсем. Он был простым рабочим. Но он слушал, слушал, внимательно слушал. А потом вдруг у него глаза расширились. Такой вдохновился и сказал: слушай, а вдруг, говорит, там, где в звездах есть жизнь. Для него это было, знаете, просто другая жизнь, другая, то есть другое мышление. Все, вся парадигма сменилась. То есть для него это было как открытие вообще. У него были такие эмоции. Я даже удивился, думаю, что тут я-то предполагал, что жизнь давно уже там есть. Но для него это было первое такое открытие. Первый раз вообще подумал об этом сам, знаете, допустил такую мысль. Давайте допустим с вами, что Бог существует, жизнь везде существует, духовный мир существует, душа существует, глаза должны расшириться у нас сейчас с вами. Рот раскрыться, и мы должны сказать: а вдруг? Если я сейчас скажу, он услышит меня, а? Значит, что, молитва оказывается так, поэтому люди молятся, значит, такое возможно. О, Боже мой, как это называется? Такое открытие можно сделать, представьте себе. Простая вроде вещь, да? Но вот и сказка превращается в быль вдруг. Вы начинаете в этом направлении что-то делать. И здесь вот первая мантра – это обращение. Очень мощное обращение. Вот как можно обратиться к Богу. Ом пурнам адах пурнам идам. Пурнат пурнам удачи ты. Пурнасья пурнам адая. Пурнам эва вашишья те. Перевод, я думаю, никто сразу не поймет, потому что это Упанишада. Это невозможно сразу понять перевод. Но можно начать мыслить уже об этом. Послушайте внимательно. Я прочитаю 2-3 раза его. Верховный Господь, Личность Бога. Во-первых, вот эти слова здесь, Верховный Господь, Личность Бога, в санскрите не упоминаются прямо. Ом. Пурнам. Перевод. Верховный Господь, Личность Бога. В этом комментарии вы все поймете, почему именно такой перевод. Это Иша Упанишад. Иша означает Верховный Упанишад или Личностный Упанишад. Обычно Упанишады описывают Браман. Не выше этого. А это другая Упанишада. Почему она переведена Прабхупадой, вот как особенно из 108 главных, что она Иша Упанишад. Она говорит о Личности Бога. Косвенно. Вот сейчас мы поймем. Верховный Господь, Личность Бога. Всесовершенен. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Так, давайте еще раз подумаем. Есть полное целое, значит, пурнам. Пурнам переводится обладающее совершенной полнотой. Значит, все вместе взятое нужно брать. Ну, если мы скажем, например, аналогию проведем. Человек. Человек – это руки, ноги, туловище, все органы, и что еще? Ум. Все берете характеристики сразу же. Вот это все называется одним словом. Человек. Если говорите слово «Бог», то нужно взять все творение и все живые существа, все вместе взятое. Вот это будет Ом Пурнам, абсолютная истина. Полное целое. Вот это начало философского мышления, о чем философ должен думать. О полном целом. Если он думает только о частном в этом, это уже эгоистическая философия, отклонение. Несовершенная философия. Он должен все соизмерять, что он видит, что думает, что все явления природы или поведение человека и прочие-прочие вещи, все, что он изучает, с полным целым. Насколько это гармонично с полным целым. Потому что от полного целого можно отделиться как бы при помощи иллюзий. И тогда мы попадаем в сложную ситуацию. Мы забываем истину. Поэтому здесь говорится, что он всесовершенен. И он полон, безграничен в своей полноте. И вот по этой причине все, что исходит из него, также наделено полнотой. Или как бы самостоятельностью. самодостаточность. У нас тоже есть эта самодостаточность, да, у любого живого существа есть самостоятельность. Он сам находит пищу, сам находит партнера, воспроизводит потомство, все делает необходимое, чтобы вид жизни сохранялся. То есть вот эта полнота, самостоятельность поддерживается природой в каждой форме жизни. Планета Земля тоже наделена всей своей полнотой, чтобы тут жизнь поддерживалась. Любая планета, Солнце и прочие другие, наделены своей полнотой. Но здесь говорится, абсолютное полное еще существует, где все эти вещи как бы вот вместе существуют. Вот нам сейчас нужно понять, как это вместе образует вот эту великую полноту, божественность. Или как говорят еще люди, ищущие какого-то счастья, гармонию ищут. Гармонию. Гармонию ищут, опираясь на свое представление об этом. Человеческое. А здесь дается надчеловеческое представление, полное целое. Значит, гармония должна смиряться не с человеком, а с полным целым. Значит, я должен быть маленьким, не с собой сравнивать все, а с Богом сравнивать все. Я не Бог, я маленький. То есть вот такое положение должен занять. Должен стать ниже сейчас Бога. Наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Пока мы связаны с полным целым, если это сознание у нас развито, мы тоже становимся полным целым. В этом смысле, как в связи с ним. Едиными с ним. Мы не превращаемся в Бога, но в смысле едиными с ним. Это тоже будет объясняться. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. Итак, это полное целое не распадается на части, как можно подумать. Если берете предмет какой-то, передо мной вот сейчас телефон, как видеокамера работает, его можно разобрать на части, что он собранная технология. Если разобрать на части, то он прекратит свои функции. Вы уже не назовете его телефоном или видеокамерой. Он потеряет свою форму, свои функции, свое название. Это просто будут какие-то детали, не имеющие никакой ценности особой. Также тело человека, если его расчленить на части, то же самое, не имеет никакой уже ценности и не называется человеком. И функций таких не имеет. Вот к полному целому это неприложимо. Сколько бы вы ни разбирали его на части, сколько бы из него ни исходило полных частей, он неизменен остается. Представьте, что мы вот в многокомнатном, многоквартирном доме. И вот здесь, в этой комнате, у нас 10 человек. И вдруг пару человек выходит в другую комнату. И я скажу, сейчас здесь 8 человек. 2 человека ушли, они исчезли. Их больше здесь нет. Но с точки зрения всего многоквартирного дома, количество людей не изменилось. Они просто в другой комнате. Он остался полным целым. Но в моей комнате это изменилось. Такой пример. То есть в полном целом все находится всегда внутри. Нет перемен. Например, я получил деньги, заработал. А потом потерял деньги. Для меня это приобретение называется и потеря. С точки зрения полного целого этого не происходит. Те же деньги остаются в полном целом, просто в другом кармане. Не в моем кармане. Я это понимаю как вот человек, что это потеря и приобретение. С точки зрения полного целого не происходит ни потерь, ни приобретений. Если вы понимаете полное целое, вы тоже можете так чувствовать, что вы ничего не теряете, ничего не приобретаете в этом мире. Через вас просто протекает энергия полного целого. Вы должны знать, зачем она протекает, и все. Прабхупада дает пример кассира в банке. Через него проходят суммы. Он на кассе сидит, он принимает и выдает. Это его работа. Но кассир не присваивает себе эти деньги, которые он принимает на чей-то счет в банке. И не теряет, когда выдает какие-то деньги. Не так ли? Он просто выполняет свою функцию. Он осознает, что он часть полного целого работы банка. И действует как полное целое. Полное тело не расстраивается и не радуется нашим приобретениям и потерям. А мы радуемся, печалимся и сильно печалимся, радуемся. Мы переживаем стрессы, мы переживаем конфликты, катаклизмы на этой почве. Значит, осознав полное целое, мы можем ощутить внутри себя этот мир и смысл того, что я получаю, и того, что от меня уходит. Высший смысл. Это приводит ум в полное равновесие. Ом пурнама дах пурнамы дам пурнат пурнат мадачете пурнася пурнам адая пурнам эва вашишьете. Это обращение можно повторять регулярно, по утрам, допустим, вспоминать шлоку эту, медитировать. В течение всей жизни она будет развиваться, как семя растущее. Вы увидите, эта тайна никогда не закончится. Это Упанишада. Это не то знание, которое можно просто запомнить, сдать экзамен и забыть, оно больше не нужно. Я получил квалификацию, диплом. Это подобно семени, которое будет расти в течение всего нашего существования. Познать полное целое отношение с ним. Итак, теперь вернемся к комментарию. Почему? Потому что вы будете удивлены и шокированы, какой комментарий, когда мы с вами придем к этому смыслу. Я уже упомянул, что в начале стиха Прабхупада описывает Верховный Господь, Личность Бога, хотя эквивалента этому прямому нет в тексте. Тут это Ом Пурнам. Довольно персональное представление дается. Прабхупада говорит о Личности Бога. Почему? Давайте обратимся к Прабхупаде теперь. Мы обратились сначала к полному целому. Теперь обращаемся к тому, кто Татва Даршина, кто видит, о чем он говорит. Почему же он так говорит? И насколько позволительно, да, вообще вот комментировать таким образом, непрямым, как здесь кажется. Посмотрите внимательно. Полное целое. Верховная абсолютная истина. Это совершенная личность Бога. Опять Прабхупада начинает комментарий с этого. Осознание безличного Брахмана представляет собой понимание одного из аспектов абсолютного целого. Это же справедливое по отношению к параматме, свердуше. Верховная личность Бога есть Сат-Читананда Виграха. Виграха – это форма. Виграха. Сат-Читананда – это есть, значит, вечность, знание, блаженство. Сат – это вечность. Чит – это знание. Ананда – это блаженство. Без границ. И добавляется Виграха. Брахман – это сад, параматма – это чит, а Бхагаван – это ананда, сад, читананда уже вместе, и еще плюс виграха. Личность имеет форму, виграха – это форма. Брахман не имеет формы, параматма имеет форму локализованную. Это интересно. Я напомню, что такое локализованная форма. Вы видите солнце, не только. Видишь отражение солнца в любом блестящем предмете, разве нет? Сколько угодно предметов блестящих расставите, столько увидите солнце. Вот отражение от этих предметов называется локализованный аспект Бога. Форма, локализованная форма. Отраженная. Это параматма. В сердце каждого живого существа находится Бог. Локализованный аспект. Локализованный означает, что он присутствует в данном типе тела и существа для конкретной локализованной цели. Он не проявляет себя как Бог там, а проявляет так тот, кто санкционирует, дозволяет память, знание, забвение. То есть такая функция. Вы живете с Богом, но вы не видите Бога, видите? Это локализованный аспект, который помогает вам выполнять ваши материальные желания, поэтому вы не видите Бога. Вы встаете на ноги и идете. Работает сложнейший механизм при этом вашего тела и много тонких энергий. Вы не думаете об этом, вы не видите в этом Бога, просто идете на кухню, потому что хотите есть. О Боге не думаете, хотя работает божественная энергия в это время. Это локализованный аспект называется. Тогда как Бхагаван не локализованный аспект. Он не будет учитывать ваши какие-то эгоистические желания, он утверждает истину от себя уже. Вот это Бхагаван называется. Если вы хотите прийти к Бхагавану, вы должны сесть вниз и слушать. По-другому истина не раскроется. Даже чтобы параматму понять, этот голос внутри нужно тоже Бхагаван, это его аспект. Тоже нужно смирение. Но я могу в гордости жить в этом теле. Бог мне не мешает. Остается скрытым. Итак, сачитанада виграха. Осознание безличного Рамана – это познание его аспекта сад, то есть аспекта вечности. Осознание параматмы, сверхдуши, сад и чит – вечности и знания, два аспекта. Ну а осознание личности Бога – это осознание всех его аспектов – сад, чит и ананда, блаженство. Блаженство есть и осознание Брамана, говорится, свое счастье. Брамананда. Брама-ананда, есть такое понятие. Атма-ананда, есть ананда от осознания своей атмы, души, от себя, от самопознания. Есть брама-ананда, познание брамана. Есть парамананда, есть еще выше этого. Или ананда, когда вы общаетесь с личностью, превосходит все. Счастье в общении с личностью превосходит все. Мы спонтанно ищем эту личность в этом мире, с которой я буду счастлив безмерно. То есть мы ищем личность Бога, на самом деле. Спонтанно, интуитивно, неосмысленно, неосознанно. Но проецируем это желание на подобного себе, на человека. А животные на подобных себе проецируют. В своем виде ищут любви тоже. То есть спонтанно они ищут Бога. Все живые существа стремятся туда. Но не все знают об этом. Кто такой Бог? Кто-то обожествляет человека, кто-то обожествляет еще кого-то. Животных обожествляют некоторые религии. Можно поклоняться и крокодилам, там, и кошкам, ну, смотря как вы понимаете, как корова, корову кто-то обожествляет. Обожествление, да, вот это называем любовь. Это обожествление называется другим языком, то, что мы называем любовью. А потом, когда переходят уже в биологическую вот эти вот отношения, она обожествление уходит. Там уже чувственное наслаждение. Это называется ложное обожествление. То есть обожествлять нужно только Бога, не создавай себе кумира. Что создашь кумира, это приведет тебе к греху. Такая любовь, поклонение приведет тебе к греху. Если же ты обожествляешь Бога, все гармонично, полное целое. Личность Бога. Общение с Ним и называется ананда, уже высшая ананда, безмерная ананда. То есть даже в Брахман, когда погружается душа, там блаженство неполное. Нет полного удовлетворения для души. Когда человек осознает личность Бога, он постигает все эти аспекты во всей их полноте. Как мы уже говорили, верховная личность Бога – это сат-чит-ананда виграха. Виграха означает форма. Итак, полное целое не лишено формы. Если бы оно не имело формы или в чем-либо еще уступало своему творению, его нельзя было бы назвать полным целым. Полное целое должно содержать в себе все, что находится как в пределах, так и за пределами нашего опыта, иначе оно не было бы полным. Видите, ответ есть. Значит, полное целое – это личность Бога. Бхагаван, в котором есть все остальные аспекты и плюс еще форма. Если бы у него не было формы, у источника, ни у кого бы тут не было формы, тогда откуда бы взялась эта форма, если нет источника, нет причины? Если бы не было бы личностного аспекта личности, никто бы не был бы личностью в этом мире. Если там не было бы запахов и цвета, и формы, и пространства, и планет, если бы там не было в духовном мире, это бы не отражалось здесь. Если бы все было безлично, то как? Я могу сказать, что мой отец был просто безличной энергией? Нет, я по образу и подобию. Только так. Также человек по образу и подобию создается, значит, полное целое ом, пурнам, это философское описание, описание личности Бога. Видите, как все логично и очень точно выражено в комментарии. Вот вам объяснение, почему Прабхупада комментирует, и этот текст переводит таким образом. Полное целое, как верховная личность Бога. Что там есть все аспекты. Если форму устранить, это уже не полное целое. Если параматму устраните, не полное целое. Или брахман устраните, тоже не полное целое. Все вместе. Полное целое личность Бога обладает безграничными энергиями. И все они так же совершенны, как сам Господь. Вот почему этот проявленный мир тоже является самодостаточным и совершенным. 24 элемента, из которых состоит временно проявленная материальная вселенная, способны производить все необходимое для поддержания существования этой вселенной. Чтобы поддерживать ее существование, нет необходимости прилагать никаких усилий извне. На существование этой вселенной отведено определенное время, ограниченное энергией полного целого. С одной стороны, границ нет, время безмерно, с другой стороны, границы есть для каждого индивидуального явления в этом мире. Интересно, что в этом полном целом появляется что-то ограниченное. Ограниченное. Зачем нужны ограничения? Это отдельный вопрос. Тут в Упанишадах будет рассматриваться эта тема. Что такое жизнь без границ, да? Без каких-то искусственных препятствий. Да, вот мы хотим счастья, но у нас условия. Работы, трудись для этого. Знания получать для этого. А если это есть ли знание и счастье без усилий, которые мы имеем получать? Могу ли я быть счастливым без усилий? Да. Да, это возможно. В связи с полным целым только. Прямая связь должна быть. Там счастье присутствует как солнечный свет просто. На самом деле это уже и так и есть. Достаточно солнечного света, чтобы человек был счастлив. Просто он не умеет видеть и пользоваться этим. Так, никто не уснул? Потому что здесь уже некоторые засыпают. Все же мы говорим о философии, и тут приходится, да. Вот. Но сны, они интереснее, мне кажется. Там можно всякого увидеть, картинки всякие. Мало ли что приплывет в голову. А тут ом пурнама, дах пурнама, да. Надо думать, мозгами шевелить. Крошечным, полноценным частицам, живым существам, в скобках. Полноценные частицы, видите, какое выражение? Полноценные частицы. Живым существам. Предоставлены все возможности для познания полного целого. И всякого рода несовершенство, всякого рода, результат лишь неполноты их знаний о полном целом. То есть неполно наше знание сейчас. Мы тоже как бы принадлежим к полному целому, но не знаем об этом. Как, да, мы принадлежим к этому. Я помню, как мы начинали это все изучать. Только-только, вот год-два, там три уже эти книги у нас были вначале. Читали тоже это все. Да, было что-то удивительное. А потом, когда уже читаете пятый раз, шестой раз, кажется, все знакомо. Когда что-то новое, это вот как у того человека, а вдруг на звездах есть жизнь, а потом он пока привыкает к этому. Но есть и есть, слава Богу, пусть там. Пусть, главное, нам не мешают. И также здесь, ах, полное целое, ах, личность Бога, ах, ом пурнама. А потом, ну да, можно отдохнуть уже. И такое случалось с нами, что мы садились тоже слушать утром, это рано утром, после джапы там и так далее, после духовных там всяких практик, еще нужно почитать книги. И тоже все, знаете, так смотрят на вас и спят. Глаза не могут закрыть, им же стыдно, что они спят. Мы же все просветленные души уже, мы же победили сон, понимаете. Уже тамагуна, уже все, пройденный этап. Поэтому нам нужно делать вид, главное, что мы реализованные души. А сон все равно берет свое, знаете. Несмотря на наши все совершенства. Вот, тамас подходит так ласково, так мягко. И голова так наклоняется, и взгляд тупее, знаете, так уже не реагирует на слова. Но он смотрит все равно, знаете, как просветленная душа изнутри. Смешная картина, да. И у нас там была бочка в дворе с водой. И мы когда замечали, что кто-то засыпает, говорит, иди туда, на улицу. И вот он выходил головой в бочку туда, вот в холодную. Потом снова садился слушать. Вот. А один у нас был особо одаренный, человек. Никто не мог заметить, что он спит. Все, сидит, слушает. Слушает одухотворенно. Он даже вдохновлял многих, знаете, так слушай, так слушай. И вдруг грохот такой, упал со стула. Потерял сознание. Вот так изучать философию. Непростая вещь, я вам скажу. Это же только начало, мы только обращение читаем, что будет дальше. Но если мы сможем понять смысл, то, что здесь написано, на самом деле человек получает освобождение. Вот просто эти тексты. Комментариев тут гораздо будет больше, чем текстов. Всего 18 шлок, их можно запомнить наизусть, даже кто хочет. А вот понять смысл будет, нужно будет потрудиться. Вот. Мы читаем эти книги с комментариями, это нам помогает проникать глубже в эти секреты, в эти тайны. Итак, человеческая форма жизни дает возможность живому существу полностью проявить свое сознание. Живое существо обретает ее в процессе эволюции, последовательно воплощаясь в каждом из 8 400 000 видов жизни. Если, получив эту форму, наделенный совершенным сознанием, человек не осознает своей совершенной полноты в составе полного целого, то он упускает шанс реализовать свое совершенство и, подчиняясь законам материальной природы, снова попадает в эволюционный цикл. Подчиняясь законам материальной природы. Если мы не подчиняемся знанию, полному целому подчиняемся тогда материальной природе. Мы не свободны полностью. То есть есть законы свободной жизни, свободы, а есть законы тюремные. Выбираем одно из двух. Либо мы живем по законам свободной жизни, мы свободные граждане, либо по законам тюремным. Вне этого не бывает существования. Если человек не соблюдает никаких законов свободной жизни, его ждет заключение, наказание обязательно. По законам государства, или по законам природы, или по законам взаимоотношений. Бывает, что я закона-то избегаю, но мои отношения в жизни очень плохие становятся. Я страдаю. Это тоже наказание, это тоже тюрьма. Один человек попал в тюрьму. Там он стал читать эти книги. Он сказал, как хорошо, говорит, мне Бог освободил время, похоже. Ведь я был закручен, да, вот как и все люди, я просто бегал, там, счета, банки, там, кредиты, то, и другое, третье. Только об этом и думал, год за годом, всю жизнь. И сам думал, где-то нужно остановиться, чем-то другим нужно заняться, как это странная жизнь вообще. И вдруг вот тюрьма. Я вот понял, что, похоже, это свыше знак мне. Я должен как-то подумать о жизни теперь, о себе самом. Стал читать эти книги. И когда люди, знакомые мне говорят, о, мы там сожалеем, там вот тюрьма, там такая вот сейчас история, да, случилась трагедия. А мне, говорит, смешно. Знаете, люди в тюрьмах, они по-другому мыслят. По-другому мыслят. Совершенно все, вся парадигма меняется в жизни. Он говорит, а я, говорит, удивляюсь, подождите, какая тюрьма? Я сейчас тут стал нормально мыслить, я стал нормально, внутри началась моя жизнь, процесс начался. Вы даже не понимаете, что вы в тюрьме собственного разума живете. Вы думаете, что вы на свободе. Он стал такие вещи им говорить, серьезно. Это то, что я глубоко осознал. Какая тюрьма? Сейчас я свободный человек вообще. У меня есть время осмыслить себя вообще. Там я был настолько схвачен этими законами природы. Столько было сложных отношений, боже мой. Столько страданий было. Это же настоящее было наказание. Больше. Ну, вот так, такая вот иллюстрация еще. Не понимая того, что в природе уже есть все необходимое для поддержания нашего существования, мы пытаемся использовать природные ресурсы, чтобы создать условия для так называемой полнокровной жизни, посвященной чувственным наслаждениям. Но такая уводящая с истинного пути жизнь является иллюзией. Так как пока живое существо не связано с полным целым, оно не может наслаждаться жизнью чувств. Например, рука является полноценной частью целого только до тех пор, пока соединена с телом. Если отрубить руку, то она будет выглядеть как рука, но лишится всех свойств руки. Аналогично этому, живые существа являются неотъемлемыми частицами полного целого. И пока они отделены от полного целого, их иллюзорные представления о своем совершенстве не принесут им желанного удовлетворения. То есть, видите, еще одно выражение. Отделенный от полного целого. Это невозможно. Но создав свою среду, я могу почувствовать это при помощи иллюзии вот этой среды, отделения среды. Я использую энергии, которые отделяют меня от других, стены строю. Есть, конечно, строительство, дома, стена, понятно, но есть стены также и более тонкого. Тонкая природа – это эгоизм. Мой ложный эгоизм, мое ложное мнение о себе – это стена, за которую я не пущу вас к себе, если вы не поддерживаете мое мнение о себе. Тогда я пущу вас в мой дом. Вы должны признать, что я ценный и великий человек. Вы должны меня немножко обожествить. И чем больше, тем счастливее я буду. Если меня в полную силу обожествляете, любите, я буду считать, что мне очень повезло, что меня так любят. Вот такая вот вещь. Это иллюзорная вещь. Такая любовь, видите, она строит стены. Эгоистическая ред – это самая иллюзия. А любовь к Богу, наоборот, скрывает эти стены. Она обширнее, несомненно, она глубже. Ее сравнивают с океанами. Здесь мы ищем как бы хотя бы крупицу любви, чтобы жить какой-то жизнью нормальной. Невозможно жить, если нет любви. Хотя бы, ну что-то, хотя бы кошку любить домашнюю, или собаку завести. Или ребенка воспитать, который будет меня уважать и любить. Или найти такую жену, которая меня будет любить всю жизнь. Или мужа такого, который всю жизнь будет любить. Это непростая задача. Дети забывают, супруги охладевают. Вот в этом мире все вот так странно устроено. Из-за иллюзии. На самом деле мы в полном целом, и нет недостатка в энергии счастья, в Ананде. Человек сможет осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить полному целому. То есть не себе служить, а полному целому. Всякое другое служение в этом мире, социальное, политическое, общественное, международное или даже межпланетное, будет оставаться неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому. Но когда все, что делают живые существа, частицы полного целого, так или иначе связаны с ним, они тоже становятся полноценными в своем счастье, в знании, в вечности. Вот мы так можем восстановить, да, свою духовную, забытую природу. Забвение – это иллюзия. Мы на самом деле с вами души, мы не тела временные. Мы не мужчины, не женщины. Мы не больные, не здоровые, не худые, не толстые. Это все определение к физическому телу, которое, несомненно, постоянно меняется. Находится под влиянием законов природы и болезни, тут и старость, и многие другие вещи, и отношения. Это сложный мир. Вот нужно осознать полное целое, связать эту жизнь с полным целым. Общественную, политическую, личную, какую угодно. Чтобы стать настоящей женщиной, нужно просто познать Бога. Чтобы стать настоящим мужчиной, нужно просто познать Бога. То есть все, что мы хотим сделать настоящим в этом мире, нужно связать с Богом. Потому что это есть высшая реальность, это есть настоящее. Остальное все иллюзорное, временное. Никто, если он считает себя просто женщиной, не будет счастлив. И никто, если он считает себя просто мужчиной, не будет счастлив. Пока не сможем понять, кто же я на самом деле. Это было обращение. Да, здесь мы закончим сегодня, и в следующий раз уже будет мантра первая. Будем изучать первую мантру. А пока мы говорили о недочитанном введении, вспомнили, да, напомнили о методах познания, как веды объясняют эти методы познания, и какие являются методы самые высшие для познания себя и мира. И прочитали обращение к полному целому, к Богу, вот таким философским языком. Видите, философский язык тоже может молиться. Молитва может быть от разума исходить также, не только от чувств, когда мы страдаем, но от разума, от сильного желания познать полное целое. Это тоже молитва. Без материальных просьб. Это просто обращение к полному целому. Мы описываем его природу полного целого. То есть что это? Это триумф. Это слава полного целого. Представьте, никогда не заканчивается. Столько частей из него исходит, и все они полноценные, когда связаны с ним. Все они полны. Он наделяет полнотой любое живое существо. В творении все наделено этой полнотой. И чтобы стать вот этими полноценными, нужно избежать этой иллюзии отделенности полного целого. И служить. Связь — это служение. Не воображение, а практическое служение. То есть наша жизнь, наш образ жизни — это практическое служение полному целому. Это наш путь к Богу. Иллюзия, когда мы живем для себя, для накопления. А служение означает, что мы живем ради удовлетворения полного целого, личности Бога, у которого также есть чувства, есть форма, есть качество. И у него удивительные деяния при этом. Настолько удивительные, что поражает воображение. Одно из таких деяний – это творение этой вселенной. Оно перед вами. Оно уже перед вами. Это творение Бога. Хорошо, у нас появились какие-то вопросы. Те, кто не уснул, они могут задать вопросы.
Есть вопрос. Галицкая Наталья спрашивает, как сохранять всегда ум настроение ученика?
Как тогда?
Как сохранять ум настроение ученика?
Слова тогда не было?
Нет. Всегда.
Всегда. Через служение. Через служение. Пока я выполняю миссию духовного учителя, в процессе я помню об этом, забвение, когда я не служу, не служу Богу, не духовному учителю, нет миссии у меня, тогда я забываю, что я слуга, что я ученик. Когда я нахожусь в служении, всегда я буду помнить. Это особое состояние ума и сердца. Когда вы служите, смотрите, вам приходится учиться понимать внутренний мир духовного учителя. Иначе как вы будете служить ему? Вы что-то делаете по вашему пониманию, хорошо, а ему не нравится. Так, а что же дело не так? Вы начинаете думать, начинаете работать. Вот это ученик называется. Он учится. То есть он просто делает то, что ему нравится, не обращает внимания на что делает, что хочет гуру. Это не ученик. Он не научится ничему. Поэтому говорится, он должен стать ниже и пытаться понять, что же удовлетворит духовного учителя. Это же нужно духовную энергию какую-то. Он же материальным миром не наслаждается. Ему не нужны чувственные наслаждения. Ему нужно духовное счастье. Да? Духовное отношение. Значит, я должен стремиться духовным образом служить духовному учителю. Так ученик учится. Всегда будьте заняты в служении.
Марк Алишенко. Бхагавад-гиту можно читать в любой момент жизни. В какой период лучше всего читать Шри Ишаванишат?
В любой момент жизни, с любой страницы, с любой как бы части можно читать те книги, которые описывают бхакти. Бхакти Прабхупада сравнивает как сладкая конфета. С любой стороны можете кусать. Вкус будет тот же самый. Но когда вы изучаете гьяну, этот метод не подойдет. Вы должны последовательно А, Б, В, Г, потом Ма, Ма, Па, Па, Ра, Ма, потом складывать слова в предложении, синтаксис, там, грамматика и прочее. Если что-то упускаете, у вас будут проблемы. То есть там есть логические вот эти вот все цепи выстроенные, там нужно быть очень последовательным. И Шипанишат – это философия. Но, смотрите, когда мы обращаемся к комментариям, мы уже сегодня указывали на это, там бхакти, там говорится о личности Бога и служение Ему. То есть это бхакти-шастра становится, хотя это гьяна-шастра. Это гьяна. Когда преданный чистый комментирует такое, конечно, Прабхупада, называется бхакти-шастра, потому что читать тоже с любого стиха, собственно говоря, если вы с комментариями читаете, можете читать в любое время, с любого места. И вчитываясь, вы получаете тот же вкус сладкой конфеты. Однако, если рассмотреть ее как гьяна, информацию, то читайте последовательно, изучайте текст за текстом, читайте и пытайтесь тоже логически это все как бы обосновать. Но можно читать с любого места, поскольку есть комментарии. Угу.
Как культивировать сознание, сознательно смирение и терпение? И в чем разница между этими понятиями? Если можно, на каких-то конкретных простых примерах.
Конкретных и простых примерах, да, все хотят конкретных и простых примеров, понятных сразу, чтобы было понятно. Вот чтобы сразу, раз и понял, за секунду. Смирение, ну, если я, скажем, 35 лет практикую смирение, я еще в процессе. Вот. Я, конечно, могу что-то объяснить на данном моем уровне, но я не обладаю всей еще глубиной смирения. Я в процессе, то есть я знаю, что меня ждет еще вот большая школа, настоящая, потому что смирение, есть телесное смирение, терпение, а есть духовное. С материальной точки зрения тоже нужно быть смиренным, терпеливым, все знают об этом. Нельзя перебивать, когда с тобой разговаривают, там, вот нужно терпеть, учиться вот так вот, держать себя в узде, да. Нужно перед старшими тоже вот вести себя смиренно, послушно. Послушно означает слушать, что они говорят, это смирение. Но мы не хотим этого материального, не хотим этого терпеть, бесполезно, смиряться перед кем-то бесполезно, не хотим, да? Это ложные качества. И тем не менее, если мы терпеливы, даже на материальном уровне смиренные, нас ждет удача. Если даже мы это делаем на материальной платформе, это не наносит вреда. Осталось только добавить знания туда. Смирение означает слушать. Но не означает принимать глупость, когда вы слушаете глупость. То есть это в знании должно быть. Это смирение. Например, родителей нужно слушать. Но если родители говорят глупость, или они алкоголики, всякие родители бывают, или они преступники. Я, конечно, смирение проявляю, их слушаю, но не принимаю некоторые вещи, которые я слышу. Потому что есть знание еще. Есть Бог еще существует. То есть главное смирение – это перед Богом, видите, а не перед родителями. Вот тут мы должны как бы уже вот по-настоящему понять, что же такое смирение и терпение. Это не то, что держу себя в узде, а сам терплю и думаю, когда это кончится. Нет, это ваше природное качество. Это ваша просто доброта ко всему. Когда вы добрый, у вас нет напряжения, когда вы терпите. Ваше счастье не прерывается, когда вы терпите и смиряетесь. Наоборот, оно углубляется, ваше счастье. От доброты родителей они могут терпеть детей. Родители могут терпеть детей. Только от доброты и любви. А в детском доме уже, допустим, это трудная задача. Все знают, как это трудно в детском доме, да, детей воспитывать. Мама, папа, никто не заменит. Потому что нет такой любви. Есть жалость, сострадание, но нет такой любви материнской, природной. И уже трудно терпеть, уже трудно, видите. Поэтому духовное смирение и духовное терпение, оно связано с состраданием, с подлинным, да, вот этим духовным чувством, духовного родства. Тогда вы можете терпеть и смирение перед знанием, перед старшинством также, перед положением, принимая смиренное положение. Перед тем, кто выше, сильнее, там, допустим, тоже приходится быть смиренным. Но высший критерий – это духовное знание. Будьте смиренны перед Богом, у вас все получится. Применить сможете тогда это смирение, терпение в жизни по отношению ко всем правильно. в знании. Не знаю, насколько это было конкретно и понятно просто.
Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, почему пропадает интерес к духовным знаниям? Изучая Писание, Бхагавад-гиту в том числе. Как усилить этот вкус к абсолютной истине?
Секрет в углублении знания. Например, если мы читаем книги впервые, это будет интересно. Мы наполняемся этим, этой информацией. Второй раз, когда вы читаете, но вы уже полны этой информацией. Вы не видите смысла, нет такого же интереса. Или это третий раз, или четвертый раз, так или иначе, вы почувствуете, что уже нет необходимости в чтении, потому что вы эту информацию уже услышали, уже запомнили. Разве нет? Но если, как это, пища, вы поели, вы же не будете снова есть, если желудок полный. Ну, тогда вы переедаете, просто вы страдаете. Зачем вам читать? Вам скучно. Вам нужно переварить пищу. Так знание углубляется. То есть, смотрите, знание дается в этих книгах, а оно дается в форме наставлений, то, что нужно делать. Заметили? Есть, конечно, информация. О том и сём можно узнать много интересного в ведах. Но главная суть, почему мы от духовного учителя получаем это знание, что вместе с наставлениями, и вот когда мы это практикуем, вот тогда пища переваривается, возникает голод. Вы снова читаете, заново как будто. Вы помните информацию, но смысл абсолютно новый. Вы прочитываете. Вы снова наполняетесь этим. И снова вы должны это применить. Работать нужно, не ленитесь. Когда вы работаете, вы гвозди перевариваете, так говорится. У вас хорошее пищеварение, хорошее здоровье будет, поэтому нужно применять это. Гьяна, ви-гьяна. Так, сначала информация, потом применение на практике, ви-гьяна. Для этого. И тогда снова и снова мы можем получать знания в обновленном виде. То же самое. Я не это тело. Запомнили? Конечно, запомнили. Поняли? Нет. Вот в чем проблема. Запомнили, но не поняли. Вот в чем скука. Скука в том, что я этого не понимаю, а не в том, что это и запомнил. А вот когда это понимаю, это не скучная вещь. Это всегда потрясающе. Это что-то новое. Это всегда новое открытие. Душа – это не материя, которую вы видели несколько раз и привыкли к ней. Не сравнивать это с чем-то материальным. Поэтому услышать от того, кто это больше знает, и нужно еще это практиковать в служении. Тогда ваш путь будет уникальным.
Яна Лазарева спрашивает, скажите, пожалуйста, чем ученик отличается от слуги Бхакти?
Ничем. Ученик, слуга – это синонимы. Ученик – это слуга, а кто это еще такой? Я слуга своего духовного учителя, вот я ученик. Есть вопросы из нашей аудитории? Пиши панишат, давай.
Вот само слово панишада, оно еще переводится как сумерки. Что это может означать?
Нишада?
Да, что какое-то промежуточное состояние между днем и ночью.
Нишада. Нишада означает, да, ниши, темный, черный, темный, сумрачный. Но тут другое, ни-шад. Два слова отдельно. Ни. Ни означает около, рядом. Шад внизу. А ни-шад вместе, если как одно слово, другой смысл.
А еще вопрос. Вот Бхагавад-гите Кришна говорит, что для того, чтобы предаться ему, нужно познать его мистическое могущество. Да что имеется в виду?
Что познать его, нужно знать.
Познать его сначала мистическое могущество, и тогда человек предается.
А чтобы познать Бога, нужно познать его мистическое могущество. При помощи его мистической силы можно познать Бога. Это имеется в виду. Нас не хватает мистических сил, чтобы познать Бога. Мы берем у него эти, осознавая его ситхи. Например, Арджуна увидел вселенскую форму, когда Кришна дал ему глаза божественные. Только тогда он увидел это все. Так же здесь, если мы хотим познать Бога, мы же обращаемся в Ампурнам, и оттуда получаем мистическую ситху, когда обращаемся. И Панишада раскрывается таким образом. Это взаимоотношения. Философия без взаимоотношений – это сухие умственные спекуляции, безжизненные. Но когда появляется обращение к Богу, это вот есть сентимент, его называют, чувство, и связано с философией, тогда будет развитие. Так.
Философия также, она как бы важна для отношений.
Она одинаково важна. Для духовной практики она одинаково важна, как и все остальное. Философия, она важна для того, чтобы оторвать наш ум от чувственной деятельности, материальных сентиментов. Когда вы философски мыслите, вы свободны от материальных сентиментов полностью. Сухо, там нет сентиментов, там сухо. Но это нужно наполнить духовными сентиментами. Тогда это будет расти. А так сухое дерево, говорится, оно, конечно, дерево, там все, ветви, знания, но сухо. Это для начала, оторвать нужно от ум от материи. Есть вопрос?
Панишады означают сидеть внизу, подле ног учителя?
Ну да, а где же еще мы сидим? Ну да, тут другого нет примера. Как понять? Можно по лицу? Если недовольно лицо, недоволен. Как-то мы обсуждали эту тему. Природа гуру такова. Как родителя. Поэтому его трудно понять. Родители и гуру, ученик и ребенок никогда не поймет, пока сам не станет родителем или гуру. Родители всегда прославляют своего ребенка и всегда им недовольны. Одновременно. Это природа родителей. Поэтому ребенок не понимает. Только что прославляют, уже ругают. Тут же ругают. Тут же отругали, тут же опять прославляют. Как понять родителей вообще? Плохой или хороший? Это природа родителей. Он всегда недоволен, хочет, чтобы ребенок был еще лучше. Он хорош, но он всегда хочет, чтобы был еще лучше. Чтобы стал совершенным полностью. В этом смысле гуру не будет доволен, пока ученик не достигнет полного совершенства. В этом смысле. Но он всегда доволен, что ученик пытается, он учится, он делает. Всегда доволен. И недоволен тогда, когда ученик трансформирует духовное наставление в материальные ценности. Гуру будет очень недоволен, расстроен. И наоборот, когда материальные ценности трансформируют в духовные, гуру будет очень счастлив. Появился.
Какие детям читать лучше сказки? Добрые или про божественные лилы Кришны?
Интересно, действительно, надо подумать, что же им читать-то детям. Сказки. Ну, я думаю, можно то и другое. Это все же один источник имеет. Те древние сказки, они все изошли из разделов Вед. Знание в форме притч. Притчи. Иисус тоже говорил о притчах. Примеры такие приводил. Эмоционально, что можно было почувствовать людям, о чем речь идет. Не философию, а чувство передавал, сентимент духовный. Такое было могущество Иисуса Христа. Если вы так могущественны, что можете через сказки передать какой-то вот высший смысл, читайте что угодно. Тогда, если вы будете комментировать, еще объяснять, обсуждать с ребенком. Сказки. Вообще все сказки, они о добре, как минимум. Это хорошая вещь. Настройка хорошая. Но если вы хотите духовного прогресса своему ребенку, если вы видите, у него есть духовные склонности, конечно, нужно читать ему книгу Кришна. Именно «Деяния Верховной Личности Бога». Тогда такие вещи нужно читать. Дети даже без знания философии могут почувствовать глубокий духовный сентимент, обрести опыт. Некоторые транс могут испытать. Им легко это дается, потому что там не проявлено вожделение. Когда вожделение проявлено, нужна философия. твердая философия. В помощь духовным сентиментам. Бхакти – это духовное чувство также, которое нас занимает служением, мы хотим служить добровольно. И ничего за это не ждем, потому что там есть сентимент, любовь. Но подкрепляется эта философия обязательно для взрослых людей. Я ответил, не ответил, не понял.
Да. Вопрос от Юлии Матвеевой. Как почувствовать вкус к раннему подъему?
Только поднявшись и сделав омовение, можно почувствовать вкус. Как хорошо, что я поднялся и сделал омовение. Так? Да, бывает тяжело подниматься, бывает там погода, там давление, ну всякое бывает. У каждого свои проблемы. Но одна мысль о том, что сейчас будет джапа, медитация, вас вдохновляет. Иногда так вдохновляет, что вы даже уже еще не проснулись, уже начинаете мантру повторять.
Вопрос от Динары. Как ученик может трансформировать материальное в духовное? Подскажите, пожалуйста, на примере.
Материальное в духовное. Например, он может использовать свое положение в обществе для того, чтобы распространять сознание Кришны. Свой дом может использовать для того, чтобы принимать гостей и духовные программы устраивать. Свои деньги использовать, чтобы помогать преданным в миссии, скажем, да, в распространении. Первое издание книг нелегальное было при Советском Союзе еще, вот Бхагавад-гиты, на частные деньги. Просто один человек пожертвовал эти деньги. Были деньги, там уже была немалая сумма, знаете. Не знаю, там целая машина стоила это. Себестоимость машины, наверное, была. Это дорого по тем временам было очень. Но вот один человек это просто пожертвовал. Такие примеры есть. Или вы на свои деньги покупаете продуктов побольше, вот в воскресенье приглашаете гостей, готовите просад, чтобы всех угостить. Это все трансформация идет ваших материальных ресурсов в духовные отношения, в духовные взаимоотношения. И вы сближаетесь с теми людьми, с которыми вступаете в такие отношения. Приходите в гости, они тоже к вам, говорите о Кришне, вместе обсуждаете, вы становитесь как одна семья духовная. Это трансформация. Вы были чужими людьми. Что вас материальная энергия разъединяла? У каждого свой счет в банке, свой дом, своя семья, свои характеры. Вы не со всеми общались. А здесь у вас дверь открыта, любой приходит, и у вас большая семья. И все счастливы. А бывает наоборот, вы получаете духовные знания и используете это для своей карьеры в обществе, для бизнеса. Вы можете тоже там лекции давать, чтобы это деньги брать, становитесь психологом известным, зарабатывать хорошие деньги. Но гуру это не понравится. Ваш такой успех. И ваше богатство, и ваш рост карьеры вам ему не понравится. Есть еще?
Да. Любовь – это принятие человека таким, как он есть. Как гуру принимает своего ученика?
Таким, как он есть, только нужно будет над ним поработать. Прежде чем принять какие-то близкие отношения, мы должны убедиться, что там нет инфекции у этого человека. Так? Вот есть плавательные бассейны, там раньше, я помню, мы когда ходили, требовалась справка медицинская, что вы здоровы, нет кожных заболеваний, то есть, что вы не заразите воду, во всяком случае. Такой пример. Также здесь, если вы хотите очень близких отношений с кем-то, вы должны убедиться, что человек здоров, нет инфекции, во всяком случае, что нет дурного характера, что он не социально опасен, что не влечет вас в какие-то криминальные дела. Вы же думаете об этом? И если вы можете его очистить, он, конечно же, отношения становятся ближе, ближе, ближе. Он отказывается от этих дурных вещей, от всех этих инфекций, тонких и грубых. Естественно, становятся отношения близкими. Но гуру принимает ученика не просто так, бездумно, глупо, а с условием, что он соблюдает 4 регулирующих принципа и повторяет 16 кругов Хари Кришна Махамантры каждый день. Тогда гарантия, что гуру быстро очистит такого человека. Быстро. Поймите, это слово очень важно. Быстро. не за 10 миллионов жизней, а быстро в этой жизни. Мы сейчас с точки зрения Вселенной рассуждаем, не с точки зрения человека рассуждаем. Человеком мы уже рождались, может быть, множество жизней, что толку? Мы все еще в мире рождения и смерти. Гуру быстро очистит ученика, который принимает такие условия. Тогда он, да, можно сказать, что гуру принял таким, каков он есть, но с условием, что он очистится.
За последний год у меня возникла привязанность к вашим ежедневным утренним лекциям. Хорошо ли это? С одной стороны, это привязанность, но с другой стороны, это же хорошо.
Не только вы. Я тоже привязан к лекциям своего духовного учителя. Если я прихожу к нему, скажем, живую, да, в Майяпуре, приезжаю в святую Дхаму, я иду к духовному учителю на его лекцию. Или слышу, что где-то лекцию, и бегу туда сразу же, и все ученики бегут туда. И мы садимся туда, и просто слушаем, и мы испытываем счастье. Мы очень привязаны к этому. Это хорошая привязанность, которая нас ведет к Богу. Духовная привязанность, это очень хорошо. Тут есть вопросы в аудитории?
Вот получается так, что когда я, например, уезжаю куда-то и остаюсь одна, да, то есть чувство такое одиночество, то есть семья про тебя забывает, преданных рядом нет, и то есть, ну, с Богом еще не умею общаться, кроме повторения Калатрии. У меня такое чувство одиночества сильное. И вот сегодня, когда мы прочитали, что Господь, Он такой велик, что духовный мир, материальный, он так огромный, это все говорит о величии Господа. И тогда возникает вопрос, что ты такой вот как мелкий какой-то муравьишка живешь там в доме, да, в большом. Вот. И вопрос такой, что ну нужен ли ты Господу вообще? Мы-то стремимся к этому.
Так, и вопрос в чем?
Вот вопрос в том, что есть сомнение, что ты вообще Господу не нужен.
Не нужен. Кто я такой вообще? Нужен Господу. Это тело выкинут потом, в землю выкинут и все. Ни кому оно нужно, это тело. Это часть материальной природы. Ты об этом думаешь. Вот сейчас о чем думаешь. Ты о теле думаешь. Душа так не думает, нужна, не нужна. Это частичка Бога, поймите. Там нет вопроса такого. Она частичка неотъемлемая причем. А тело, видите, отделено, и оно не нужно никому будет потом. Пока вы телесно думаете, такие мысли могут приходить. Вот, я Богу не нужен, Он мне денег не дает. Или мужа дал не такого, еще что там не так. Это все никому не нужно, понимаете? Ни вам, ни Богу. Этот материальный контакт. А душа, она неотъемлемая частичка Бога. Вы не можете сказать, нужна, не нужна. Это одна и та же суть. Так что давай познавай дух. Не расстраивайся от того, что тело никому не нужно будет. Придет время, но никому не нужно будет. Чувство одиночества – это как в могиле лежать, да и один, совсем один. Это опять же материальная концепция. Ты так представляешь просто себя. Так пока знаешь себя. Пока ты себя знаешь вот в связи с семьей, с детьми, там, с мужем, не знаю. Когда этого нет – ты не знаешь себя. А теперь познавай себя в связи с Богом, в связи с духовным учителем, в связи с обществом преданных. Они тебе покоя не дадут ни днем, ни ночью. Всегда будешь нужна. Иди сюда, сделай то, куда пошла, иди сюда, сделай то. Где была? Почему на программу не пришла? Постоянно будут упреки. Очень нужна. Почему не служишь? А мантру повторяешь или нет? Это в обществе преданных всегда будет так. Мы очень тут нужны друг другу. У нас много служения, потому что. Да, тут мы закончим. Спасибо большое.